Глеб Успенский. Примерная семья. На одной из улиц города Н стоит двухэтажный, необыкновенно узкий, как будто сдавленный с боков трехоконный дом. Вверху жильцы, внизу хозяева. Как те, так и другие в мельчайших подробностях знают, что делается и даже думается в известную пору внизу или вверху. Стоит наверху двинуть стулом и потом заскрипеть кровати, как внизу уже знают, что Мария Ильинична легли спать. И так далее. Семейство хозяев состоит из вдовы, ее сына и его жены. Все это трио отличается необыкновенной тишиной нравов, признавая единственным законодателем и решителем всех вопросов исключительно маменьку. Сама маменька с этим тоже вполне согласна. Кроме этого, особенную, исключительную черту этой семьи составляет постоянное расстройство желудков, и вообще крайне проховое телосложение, как будто материалы, из которого вылеплены эти три существа, отпущено было слишком мало, так, что едва-едва хватило на всех. И то с весьма достаточную дозою воды. Стоит взять одного из членов этой семьи за руку, чтобы получить ощущение мокрой губки. Такого рода телосложение заставляло членов этой семьи с измальства ходить, заткнув уши ватой, добиваться испарины и опасаться сквозного ветра. А так как подобного рода враги существуют постоянно, то постоянно и внимание было обращено исключительно на них. Победа поэтому желалась только над ними. И стало быть, полное счастье было при самых незатейливых условиях. Сложилась эта примерная семья так. Покойник Пискарев, занимавший какую-то теперь уже несуществующую должность, оставил своей вдове дом, сына по одному году и крошечную пенсию. Положение вдовы было трудное. По смерти мужа ей одной приходилось иметь зубы, которые бы равнялись сложности зубам обоих супругов, потому что у ней по-прежнему существовали куры, по-прежнему со всех сторон существовали соседи и гнилые заборы, через которые куры будут летать точно так же, как и при покойнике. Только отбить их теперь будет намного труднее, так как управлять приходится одной. Вторая забота – надо воспитать сына. Об этом нужно было уже думать и не ограничиваться одними зубами. Но Господь помог ей в таких трудных обстоятельствах. К великому удивлению, куры хоть и перелетали через забор, но были возвращаемы при первых требованиях. Один вид вдовы Пискаревой с мужской продолговатой физиономией, украшенный круглыми медными очками и большим чепцом, вовсе не рисовал в ней ту разбитую соседку, которая обладает необыкновенно визгливым горлом и ежеминутную способностью вступить в поход с ухватом и прочь. Соседки пожалели даже покойника, ибо увидали, что все когда-то происходившие дебаты из-за кур с происхождением своим обязаны исключительно ему. Таким образом, дело с курами было улажено незаметно. Вторая трудность – вырастить сына. Трудность немалая, но зато и плоды ее тоже неисчислимы. Сумев достигнуть того, чтобы не знать ничего, кроме четырех стен своего жилища, вдова Пискарева достигла впоследствии полнейшего покоя. Сделав единственного человека, который взялся с ее сердцем, прямым порождением этих стен, почитателем их, ежеминутно страдавшим при всякой попытке сунуть нос на сторону, маменька для него – все. Маменька сказала, что образ, который висит в передней и на котором вследствие мрачнейшего письма Сеня ничего не мог разобрать, что образ этот греческого писания, что такого образа теперичи нигде сыскать невозможно. И Сеня теперь умереть готов, если ему скажут нечто иное. Помнит он, как раз в лютую зиму вошел в переднюю какой-то оборванный в лохмотьях человек и начал жалобно болтать на каком-то совсем не нашем языке. Повр, повр, анфан, анфан и прочее. Маменька все говорила на это. «Дома никого нету». Немец снова начинал конючить, а маменька снова орала ему. «Говорят тебе, господа, в город ушли». Немец долго стоял молча, ожидая помощи, но, видя перед собой только изумленную рожу Сенечки и непрошибаемое хладнокровие старухи, углубившийся в вязание чулок, вздохнул и вышел вон. Маменька тотчас побронилась с кухаркой по тому поводу, что «не договорюсь, сколько не говорю, запирай двери на крючок». Осмотрела все ли цело в передней, не стянул ли немец солопа, и потом уже удовлетворила любопытство Сенечки, приставшего с расспросами. «Кто это такой?» «А это, — говорила мать, — немец. Я сейчас его узнала по языку. Видел, какой у него язык-то? Красный, как огонь, и длинный, как змея. Не в пример православных языков длиннее. Вот ты, Сенюшка, и замечай. Как ежели увидишь, у кого язык длинный и красный, знай, что это не наш крещен человек, а немец, и говорит-то он не по-нашему. От этого у них ничего и не поймешь». Сенечка слушал эту тираду о языках и нациях, и если ему даже теперь сказать, что у его маменьки язык будет много подлиннее французского, и что она, между тем, отнюдь не француз, и Бог, между тем, ее не наказывает, он умрет, а не согласится. Таким-то образом, все познания шли к Сенечке из рук матери, которая готовила их, так сказать, смаху, и притом с невыразимой быстротою. В гимназии Сенечка не высидел и 2 лет. В то время было трудное учение. Науки были гораздо страшнее нынешних. То и дело раскраивались лбы, отрывались уши, выщипывались целые лысины детских волос. Сеня был комплекцией слабой, и материнское сердце, крепко болевшее над явственными признаками посещения Сениной головы наукою, решилось прекратить учение. Одно уже оторванное ухо ясно говорило, что познание Сенею захвачено настолько, что с ними легко может, но будет одолеть кое-какие чиновнические обязанности. Таким образом, из рук мамаши Сенечка был передан на руки канцелярских старожилов. Один из всех молодых чиновников, он не пьет водки, ходит в летнюю пору с ватой в ушах, не обнаруживает никаких молодых стремлений, по-прежнему покупает чижей и ухаживает за ними. Жалование все идет матери, и сыну оставляется сумма, потребная на покупку чижа. «Семен, — сказала раз ему мать, — уж ты сегодня чижика-то не чисть, некогда. Мы с тобой к невесте пойдем». У Семена и руки, и ноги задрожали. «Какой, маменька, невесте?» «К твоей». «Маменька, как же это? Я, ей-богу, не понимаю». Маменька несколько даже усмехнулась. «Ох ты, моя дурашка, что тебя съедят, что ли? Будешь теперь с женой жить, вот и сказ весь». «Да и богу, я не знаю. Ну, я научу, уж это не твое дело». Сын успокаивается, маменька худому не научит. Невеста оказывается тоже какого-то золотушного губчатого телосложения с испуганным выражением в лице. Весь разговор жениха и невесты до свадьбы вертелся на таких предметах. «Покорнейше благодарю, я больше чаю не хочу-с», — говорил жених. «А еще не хотите?» — с великим испугом говорила невеста. «Никак нет-с». Сеня в это время смотрит на маменьку, спрашивая глазами, «можно ли еще?» «Пей, чего ты?» — произносит маменька. «Ну, позвольте полчашечки». «Или?» «Это ваша кошка?»
«Наша».
Молчание. «У нас тоже есть. Машкой звать». «И нашу Машкой». И так далее. «Ну что, полюбили вы друг друга?» спрашивают юную чету родители.
«Полюбили».
«Очень?»
«Очень».
«Ну так чего уж тут разговаривать-то?» Волочить действительно не из чего. За несколько часов до свадьбы мать сыну что-то усиленно шепчет на ухо. «Ей-богу, я ни за что! Как это можно?» «Да дурак!» – шепотом произносит мать и еще убедительнее начинает работать губами над ухом сына. Сын как будто убеждался в справедливости резонов, проводимых матерью, и почти не возражал. Отчего начинавшая уже успокаиваться маменька была несказанно изумлена, услыхав по окончании монолога: «Да ни за что на свете!» Оставалось сказать последнее. «Прокляну!» Сеня мгновенно притих. Дело было слажено, и Сеня начал жить с женою. Через месяц мать спрашивала. «Ну что, теперь веселее жить-то?»
«Теперь, маменька, чудесно!»
«Привык?»
«Привыкс!»
«То-то, дуралей!» Сенечка изображает беспредельно счастливую улыбку, глаза жмурятся, и хныканье слегка переходит в некоторое ржание. Теперь маменька очень счастлива. Она начала ясно понимать, что жизнь ее идет совершенно так же, как и жизнь всякой достойной уважения женщины. С мужем жила она, наживали дом. Выстроили дом, не хуже других стали. Вдовела, горе многое множество перенесла. Но так как все, Бог, то и тут сумела выкарабкаться. Сына вырастила, воспитала, на службу определила и теперь женила, мало ли. Чтобы, стало быть, закончить свою жизнь, вполне исполнив начертанную годами программу, нужно теперь внучат. Нужно, чтобы она, Пискарева, была бабушка, чтобы она же нянчила внучат, и чтобы, стало быть, все, что только в эту пору не дышит около нее, все это было ее собственность. И без нее ни дышать, ни думать, ни шагу сделать отнюдь не могло бы. Поэтому все мысли господ Пискаревых теперь были о детях. Но к великому горю детей не было. Ждали год, ждали два, нет. Общая скорбь одолела всех, ждали еще год, нету. Советы и попытки помочь горю продолжались без конца. То советовали Сенечке в бане облить жену через плечо, то испить травы, настоянной на громовой стреле, то 12 зорь говорить, обернувшись спиной к солнцу, какие-то символические слова. Однако все это не помогало. Приискивают средства другого рода. Ты, Сеня, слушай. 3 ночи, как у Казанской к утренней, впервые вдарят.
Маменька, я засну.
Но я тебя разбужу. Бедная мать целую ночь дремлет у кровати спящих супругов, и ее заботливую голову до белого дня не покидает мысль. Авось хоть это пособит. Старуха сидит и клюет носом. Загудел колокол. «Семен, Семен, оглох, что ли?» «Звонят!» Семен вскакивает с ополоумевшими глазами. Опять ждут. Год, и опять нет ничего. Уныние одолевает семью, и иногда уже все 3 заливаются горючими слезами. Как бы то ни было, госпоже Пискаревой пришлось убедиться, что внучат у ней не будет, что невестка ее бездетная. Дети, по всей вероятности, своим появлением внесли бы множество хлопот, и, стало быть, жизнь пошла бы несколько разнообразнее. Этого разнообразия при данных условиях ждать было невозможно, и приходилось ограничиваться исключительно тем, что есть на глазах. А что же такое есть на глазах? Куры. Вот за ними надо, стало быть, усиленнее ходить. И во-вторых, больные желудки. Надо, стало быть, лечить желудки. Плотнее затыкать уши и прочее, прочее, прочее. Более других жаждали деятельности при внучатах маменька и жена. Эту же энергию хлопот перенесли они и на заботы о здоровье. Сенечка взял в свое распоряжение область кур. Его не трогали, пока он мирно вел беседы в курятнике с любимыми или нелюбимыми курами. Защищал здесь слабых, карал сильных, но лишь только он попадал в комнату, как вместе с тем попадал и в когти нежнейшей заботливости жены и матери. Вследствие этой заботливости весьма часто устраивались такие сцены. Стоит Сенечка после обеда с трубкой у окна, и, глядя на соседского петуха, гордо разгуливающего по улице, сладко думает. «Погоди, милый человек, я прыть-то твою пошибу, пособью. Ты думаешь, хохол-то твой застрахован? Эгей, брат, шалишь!» И прочь. А в это время в углу за его спиной и мать, и жена, сообщая что-то друг другу на ухо, не спускают глаз Сенечки, качают головами и толкуют. Что это он будто в лице осунулся право? И глаза мутные. Да, Мать исчезает в одни двери, жена в другие. Через полчаса, в продолжение которых Сенечка не оборачивал назад головы, так как петух приковал все его внимание, возвращается жена и мать. С самоварами в руках из средней двери прямо за спиной Сенечки выступает кухарка, держа обеими руками распахнутый тулуп. «Заходи, заходи сзади!» – шепчут мать и жена. Кухарка на цыпочках приближается к Бурчуку. «Сразу его!» – командует мать. «Наземь вали! Я перину подослала!» – командует жена. «Ах, батюшки!» – вскрикивает Сенечка, барахтаясь на перине в тулупе, которым плотно завернули его могучие руки кухарки. А в это время изумленные глаза его, пытливо доискивающиеся, «в чем дело?» – встречают два стакана. Один с шалфеем, другой с мятой, стремящиеся поспешно к его рту.
«Маменька, да что ж такое?»
«Пей», с ударением говорит маменька, накачивая сына мятой. «Ему бы на живот припарку, что ли?» советует жена. «Погоди, дай пропотеть хорошенько. Вторые поты начнутся, тогда и на живот». А сын, успевший войти в роль больного, судорожно схлебывает с блюдечка то шалфей, то мяту. «Ну, теперь легче?» – спрашивает мать.
«Теперь, маменька, гораздо легче.
Хорошо, что вовремя захватили». Скоро окно завешено ковровым платком, чтобы не особенно ярко бил свет и не кусали мухи, потому как Сенечка спит. Во время сна мать постоянно, то мать, то жена поминутно прокрадываются к нему, трогают лоб руками, смотрят. «Что, жар?» «Меньше». Ну, слава богу. Вечером Сенечка просыпается с какой-то кислой физиономией и с легким кашлем. Таким образом идет жизнь семейства Пискаревых. Утром Сеня отправляется в канцелярию и, шествуя вялую сонную поступью, бывает очень недоволен, что на пути беспрестанно попадаются извозчики. Бегут люди, и все это не дает покою. «И что это им не сидится?» – размышляет Сеня. Мать и жена остаются дома. Мать вяжет чулок и размышляет на следующие две темы. Что, если бы Сеню богоявленской водой спрыснуть? А вось как-нибудь тогда насчет внучат дело сладится. А другое желание – чего бы к обеду наварить подешевле? Что, между прочим, составляет одну из главных целей чиновного быта. Жена собирается делать любимые Сеней левашники. Тихо идут будни. Вдруг под окнами с говором и шумом пробегает толпа народа. Проснулись собаки, проснулись люди, высунули свои лица на улицу. «Милый человек!» – слышится вопрос отовсюду. «Не знаешь ли, что такое?» Один милый человек, запыхавшись, бежит мимо. Точно так же другой, третий. Это дает обывателю возможность подумать, что нынешний народ Бога забыл. Наконец выручает какая-то старушка, при всех стараниях не угнавшаяся за толпой. Старуха сначала несколько минут откашливается, надрывая свою разбитую грудь и напрягая на дряблой шее все жилы, и потом говорит: «Такое дело, милые мои, я, признаться, хорошо-то и не знаю, только сказывала кухарка соседская, будто Кузьминых кучер крысу поймал. Этакая большущая каторжная. Он за ней, она от него. Хотела ее, вишь, поленом пришибить. Ушла. Вот народ сбежался, погнал. Не знаю, что дальше. Надо подождать, поспрашать народ. Ох, ноги-то мои не ходят, а то бы я это все дело до подлинности узнала, как и что». Старуха снова начинает кашлять, садится отдохнуть у ворот. «Который тебе год, бабочка?» «Да поди 90 лет, милая! Ох, что-то они там с крысой-то!» Лицо старухи изображает крайнюю заботу. Наконец толпа возвращается назад. Кучер победоносно несет убитую крысу за хвост. Общее оживление, общий говор. «Ах, голубчики!» – слеснув руками, скрикивает от радости старуха, снимаясь со своего места. «Ловко, Петрович! Ей-богу, как же мы ее жиганули!» «Я, братцы мои, гляжу, что такое!» «Сем, думаю, попытаю. Топнул-то ногою, а она пыр наружу. А, думаю, уйдешь. Ха-ха, важно. Как же это ты ее?» «Я ее первометлой? Пустился за ней в каретный сарай, она в бочку, я метлу туда. Только подлая как шаркнет и прочь, и прочь. Толпа валит, разговоры оживленные. Некоторые мастеровые складываются на выпивку. А кучер, шествуя без шапки, продолжает тащить крысу за хвост. Отовсюду продолжают слышаться вопросы. «Да как же это ты, братец, ее, а?» Кучер тщательностью отвечает на каждый из этих вопросов, возбудив рассказом восклицание. «Ах, чтоб тебе, ей-богу, важно обработал!» Сенечка приходит из канцелярии и сообщает такого рода новость. «Манька, нонче судейские в газете читали, будто из Севастополя наших французов 6 верст по морю на лошадях гнали». «Так их и надо».
«Только, маменька, как же это по воде-то?»
«Ну, что ж такое, чай генералы-то гнали».
«Генералы, маменька, точно, что генералы».
«Ну вот, так и есть.
Ты думаешь, генерал-то станет тебе глядеть, что это, вода, аль земля?» Затрубил в трубу, вот и весь разговор.
Я и сам думаю. А у нас, нонече, крысу поймали, извещает жена.
Где? Когда?
У Кузьмины кучер, она от него в бочку, а он ее метлой. Погоди, останавливает мать.
Прямо в бочку. Пойдет она, прям-то, первое дело. Кузьма топнул на нее, она вон, он за ней.
Ну,
сбежался народ, убили.
Ах, жалость ей богу, с этой канцелярией ничего не увидишь.
Да мы тебя вспомнили, страсть народу собралась.
Сын очень горюет. Вечером приходит гость попить чайку, поговорить. Разговоры гость ведет такие. Эка свечи нынче какие подлые, оплывают.
Да.
Вы четверик палите?
Четверик. Говорю Костромину. Что это, говорю, свечи вы даете? Ни на что не похоже.
У самих, говорит, такие. Народ избаловался. Вся причина. Молчание. Гость нюхает табак, стараясь как можно дольше продлить это удовольствие. И запихивая табакерку в задний карман сюртука, говорит. Хотели было нонече клопов обварить, да так как-то замешкались.
«На Манька тоже надо!»
«Надо! Как-нибудь светлый денек попадет, я их всех выжгу!» «А у нас, — произносит молодой Пискарев, заметив, что гость уже 2 раза сряду зарядил свой нос и все-таки не находит темы для разговора, — «а у нас, нонече, крысу поймали!»
«О!» — радостно восклицает гость.
«У Кузьминых!» — спешит сказать жена.
«Кучер поймал!»
— спешит сказать мать. «Говорят, публике была страсть!» торопится прибавить сын.
«Как же! Благородных очень много прибыло. Должно полагать какие-нибудь князья», подтверждает мать.
Так тянутся дни и вечера. Иногда, впрочем, Сеня достанет какую-нибудь книжку и читает ее вслух. Книжка всегда почти такого рода, что улыбки и смеха не возбуждает. Описываются предметы чувствительные, заставляющие всех вздыхать. Женщин еще раз убеждаться, что все мужчины подлецы и вероломщики, а мужчин, что все женщины тиранки и тоже вероломки. Впрочем, книги в этом быту – вещи редкостные и, по совести сказать, ненужные. Читать незачем, да и некогда. Гость уходит рано, 8:00, и маменька тотчас же заботится об ужине. Сенечка есть много, только впрок никакая еда почему-то не идет. Время за ужином проходит почти в молчании. Маменька останавливает Сеню, когда тот начинает чавкать или громко заговорит, или засмеется.
«Где ты сидишь?» — говорит мать в таких случаях. «А? Ты что, в конюшне, что ли, сидишь? Ржать принялся? Тут дар божий!»
«Манька, я не буду!» По мере того, как Сеня наедался, неопределенная улыбка появлялась на губах его все чаще. Почему-то хотелось смеяться. Он вытягивал под столом ногу и толкал жену в колено. Если маменька не замечала этого, то Сенечка запускал под стол руку. Жена, наконец, вскрикивала, и мать узнавала все.
«Пошел спать», — говорила она сердцем.
«Маменька! Пошел, молись Богу! Пошел! И ты пошла!» Муж и жена становились рядом. Во время молитвы Сенечка почему-то начинал чесаться, то чесал коленку, то спину и перевирал слова молитвы беспощадно.
При начале Богородицы он начал зевать, но маменька дожидалась, пока дети произнесут и всех православных христиан, и сама укладывала их спать. Наставала ночь. Примерно это семейство существует и поныне, не изменив своего образа жизни ни на йоту. Надо думать, что в вечную жизнь они отойдут все разом, ибо розничное, так сказать, существование их немыслимо.
Все.